Бизнес-ланч. Совмещаем приятное с полезным.
Не в эфир. Подальше.
13 часов 6 минут. Мы начинаем дневную линейку прямых эфиров. У нас в эфире «Бизнес-ланч». Меня зовут Владимир Соколов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы говорим о проблемах малого и среднего бизнеса в России. О перспективах, о насущных проблемах. У нас в гостях сегодня руководитель Пермского регионального отделения «Опоры России», представитель Пермского края в Общественной палате России Дмитрий Сазонов. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Владимир.
Дмитрий, давайте сразу проведем такой мини-ликбез. Малый бизнес, средний бизнес. В чем разница, как нам отличить, как нам сейчас понять, о чем мы говорим?
Ну, между малым и средним бизнесом проведена достаточно четкая черта. Это критерии, определенные 209-м федеральным законом. И они отличаются по количеству работающих сотрудников, по объему оборота малого
бизнеса. Давайте конкретно.
Ну, до миллиарда рублей там. А есть вообще градация микро... Да, конечно, оборот. Значит, есть микро, малый, средний бизнес. Вот, там до 15 человек считается микробизнес, там до 100 человек это малый бизнес, там все, что свыше, это уже средний бизнес. Вот, точно так же по обороту.
Средний бизнес – это у нас…
Это уже свыше миллиарда рублей, по сути.
В год.
Да, конечно.
Оборот,
да.
Ну, хорошо, тогда у нас малый бизнес, я думаю, сегодня будет в приоритете, наверное, все-таки темой нашей беседы, потому что, наверное, все проблемы, микропроблемы с пожарными, с налогом и со всем чем угодно сталкиваются, в первую очередь, малый бизнес, наверное.
Он более чувствителен в этом смысле, поскольку у среднего бизнеса все-таки уже там достаточно компетенции для того, чтобы снять вот эти… такие чувствительные для малого бизнеса проблемы за счет там знаний уровня и за счет там, ну, реальных возможностей там кадровых.
История среднего бизнеса в России, типичная история среднего бизнеса в России. Это бывший микробизнес, ставший малым бизнесом и переросший в средний бизнес? Или это люди, предприятия, которые унаследовали что-то с тех пор, когда у нас дербанили наше советское наследие?
Знаете, есть такое выражение, что нужно, чтобы стать миллионером, да? Для этого нужно быть сначала миллиардером, потом
в России, да, наши суровые российские реалии.
Вот, если говорить серьезно, то средний бизнес, конечно, сейчас его тенденция, она достаточно сложная по его развитию, поскольку у среднего бизнеса сейчас идет реальное сокращение и в количественном выражении, то есть вот в целом статистика по стране такова, что средний бизнес сокращается. И это не может не пугать.
Количество предприятий среднего бизнеса или...
Количество предприятий, количество занятых на этих предприятиях. И на самом деле, поскольку с точки зрения экономики средний бизнес как раз является теми самыми газелями, которые должны расти, да, которые должны увеличивать и ВРП, и ВВП, то, соответственно, вот это, конечно, пока такая тенденция удручающая по среднему бизнесу. Малый бизнес в этом смысле все-таки более такая текучая субстанция, и в этом смысле...
Гибкая.
Он, да, более гибкая, более текучая, перетекающая. Ведь любой предприниматель, который начинает заниматься, только начинающий предприниматель, это определенный склад характера, это определенный подход к жизни, да, такой предпринимательский подход.
Может быть, где-то авантюрный?
Есть различные там составляющие. Это может быть и авантюрный, потому что у человека, может быть, отсутствует знание, он идет, берет кредиты, прогорает, и отсюда получается определенная там неудовлетворенность жизнью, и, в принципе, все вокруг виноваты. Это тоже есть такая какая-то доля таких людей, но в целом это все-таки подход, который нацелен на... Скажем так, это противоположная чаша весов к жизненному подходу типа иждивенчества. Да, то есть вот есть иждивенцы, а есть люди-предприниматели. То есть он никогда не сидит на месте, он встает и начинает что-то делать. И предпринимательский подход, он ведь не только для тех людей, кто бизнесом занимается. Это и для ученых, это для людей, которые, скажем так, в найм работают. Это просто подход к жизни такой.
Но 70 лет, что прошли до перестройки, они как раз-таки были посвящены в частности и тому, чтобы убить в народе желание быть независимым от кого-то, от барина, может быть. Поэтому у нас сейчас, да, все виноваты. Хорошо. Еще одна маленькая циферка, и перейдем уже, в общем-то, к проблемам, собственно. Какой процент начинающих предприятий, предпринимателей может, какому проценту все-таки удается
Выжить.
Да, выжить, остаться в бизнесе.
Вот смотрите, это очень хороший вопрос. Мы в Общественной палате России недавно проводили слушание по эффективности мер государственной поддержки в целом по стране. И такая была очень интересная статистика. У нас до 3 лет, свыше 3 лет, 3,5 лет, доживает менее 3% начинающих предпринимателей. Это очень низкий уровень выживаемости вот этих мальков, да, которых мы выпускаем в океан, значит, бизнеса. Да.
97 с лишним процентов.
Да, ну и выживает 3%. Ну, достаточно низкий уровень. Но при этом, по данным Министерства экономического развития Российской Федерации, которые были представлены у нас на этих слушаниях, они говорили, что 90% предпринимателей малого бизнеса, которые начинающие до 3 лет, которые получили меры господдержки, те или иные, да, то есть они обращались за государственной поддержкой, это субсидирование процентных ставок, возможно, это возможность быть резидентом в инкубаторе, бизнес-инкубаторе или технопарке, там до 90% выживаемость. То есть речь идет о том, что меры господдержки, если они четко таргетированы на потребности предпринимателя, они дают очень хороший эффект. Важно, чтобы эти меры были действительно востребованы малым бизнесом.
Ну, давайте, это у нас уже будет то, как нам справляться с трудностями. Давайте мы для начала их обозначим. Я хочу сказать, что вы можете звонить в прямой эфир. Я обращаюсь к слушателям 2-066-066, задавать свои вопросы или писать их в ICQ 404-582-017. Итак, я поковырялся в интернете и посмотрел основные проблемы, которые обозначены. Это было сделано в Нижнем Новгороде. Исследования проведены, но они были проведены по всей России. Налоги. Проблема номер один. Высокие налоги для начинающих предпринимателей, для начинающих предприятий. Второе. Нестабильность законодательной базы. Третье. Ограниченность финансовых средств. Коррупция. Высокие арендные ставки. Проверки контролирующих и надзорных органов. Это пожарники, санэпиднадзор и прочие люди, которые, в общем-то, приходят, проверяют и либо все прикрывают, либо остаются по каким-то причинам довольны. Высокие ставки по кредитам. Ну, в общем-то, вот основные проблемы. Налоги. Начинающий предприниматель, начинающее предприятие, пусть это будет микробизнес, пусть будет 10 человек, начал сразу же зарегистрировать всех работников, завести трудовые книжки, застраховать их, заплатить налог, там 37,2, по-моему, да, у них ИСН идет, плюс...
Ну, страховые платежи, да.
Да, страховые платежи. Заплатить аренду. Это повышает порог вхождения в бизнес, очень сильно повышает.
Ну, то, что вы перечислили, все проблемы малого бизнеса, они действительно примерно так и расположены, там, с точки зрения чувствительности. Если говорить по порядку, там, тема налогов. Есть инициатива сейчас все-таки сформировать налоговый период в виде налоговых каникул для начинающих предпринимателей на 1-2 года. Законодатель и государственные органы власти здесь видят несколько рисков, с которыми нам приходится бороться и менять у них восприятие, вот парадигму восприятия в сознании. Они говорят, будет малый бизнес дробиться, он будет, значит, вновь регистрироваться там на родственников или еще в какой-то другой форме. На самом деле это не важно. И вроде бы нам удается убедить, потому что сейчас есть инициатива по законопроекту о налоговых каникулах. Бюджетный комитет ее внес, Андрей Михайлович Макаров, значит, в Госдуме. Значит, речь идет о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей до 2 лет, то есть нулевая ставка по налогу. Вот это, в принципе, то, о чем мы мечтаем, да.
По
и
какому
второе
налогу?
На прибыль. То есть это на упрощенная система налогообложения. Это...
Но, мне кажется, Дмитрий, или это просто несущественно. Потому что если это ИП, если он на вмененке сидит, это одно. Если у него доходы минус расходы, он оптимизирует свою бухгалтерскую отчетность, он и так, и без этой инициативы он выйдет на минимальный налог на прибыль.
Ну,
это не главная проблема, нет?
Нет, это одна из существенных проблем. Есть другая проблема для начинающих, это в первую очередь для, ну, вот то, что касается микробизнеса и вообще для самозанятых, по большому счету. Это упрощенная система регистрации и упрощенная система отчетности. Для того, чтобы не вести бухгалтерию, ну, не нанимать людей для... Ну, вот
это
все
проблема.
Вот эти затраты, это серьезная проблема. Здесь эту проблему решает патентная система. То есть приходишь, покупаешь патент, причем патент может быть на срок там там 3 месяца, 6 месяцев, полгода, там 9, там год и так далее. То есть на любой период, который ты считаешь нужным, в зависимости от того, насколько сезонный бизнес или там у тебя
это есть возможности. Это можно сделать уже сейчас.
Это можно сделать уже сейчас. Патентная система в принципе работает. И вот эта сейчас инициатива по получению упрощенного вот патента, она как раз вот в Госдуме совместно в этом законопроекте рассматривается, предлагается, о котором я говорил, по налоговым каникулам. То есть налоговые каникулы по УСН, нулевая ставка по прибыли, и патентная система для того, чтобы самозанятый мог... Ну, просто вот пришел, получил патент, все, ты уже зарегистрирован, считаешься. На этот период самая главная точка вот как бы борьбы у нас, да, с депутатами она сейчас, ну, и с исполнительной властью, да, за подход, какова должна быть стоимость патента. Вот здесь есть несколько позиций. Мы считаем, да, что вот как бы общественное объединение, в принципе, все, что стоимость патента должна составлять сумму всех социальных страховых платежей, в пенсионный фонд в том числе, да. То есть вот чтобы именно человек, приходя и покупая патент, сразу же сам себя обеспечивал накоплениями пенсионными, страховыми платежами, там, медицинскими, и это выдавало гарантию, что он, во-первых, законно работает, во-вторых, он еще и легализовался как, значит, ну, в своем пенсионном...
И получается, что он избавляется от необходимости платить все вот эти вот взносы. То есть суть в том, что он просто заплатил разово за патент.
Да.
А если он нанимает работников, еще что-то такое, там, лицензирование деятельности, это все не важно в данном случае?
Это пока речь идет о самозанятых. То есть вот кто занимается человек, ну, не знаю, репетиторством или еще каким-то.
Извозом частным.
Да, то есть это, по сути, ремесло. То есть у него есть какая-то там навыки, компетенции, квалификации, он как ремесленник этим занимается.
Опять же, Дмитрий, сразу же, надо ли это тем, кто занимается ремеслом, не знаю, сдает квартиры, изготавливает погремушки, да, деревянные и так далее, или занимается частным извозом. Кстати, у частных извозчиков еще как-то можно поймать, а этим оно не надо, они же ведь и так это все делают.
Если речь идет про поймать, это немножко другая история, да, то есть вот...
Зачем патент, если он прекрасно продает свои погремушки?
Здесь задача не поймать, здесь задача мотивировать на то, чтобы человек, как говорится, спокойно работал легально, да, и вот шла социальная реклама, там, заплати налоги, спи спокойно, да. Здесь речь больше идет о том, чтобы он легализовался как гражданин, и делал все отчисления, в том числе для себя, да, вот социальные, страховые, пенсионные, и они обеспечивали ему гарантии как гражданину социальные, да, что у него будет страховой полис, у него будет медицинский полис, значит, он идет и получает все эти услуги от государства, иначе он этого не может сделать.
Медицинский полис, страховой полис. На мой взгляд, мотивация слабовата, потому что медицинский полис у меня тоже есть, но я хожу в платную клинику, например. Да? Тут мы упираемся в уровень медицины, но это, ладно, другая тема.
Другая
уже.
История.
Да, да, гарантии, они... Угу. Хорошо, налоги. Все-таки я здесь услышал единственное, что интересное мне бы показалось, если бы я вдруг решил чем-то заниматься, это налоговые каникулы. Но, опять же, налог на прибыль, но это какая-то полу-полу-микромера. Микромера для микробизнеса, наверное, так. И я напоминаю, что вы, уважаемые слушатели, можете делиться своим мнением или задавать свои вопросы по телефону 2-066-066 или по ICQ 404-582-017. Дмитрий, нестабильность законодательной базы.
Нестабильность законодательной базы – это практически основной вызов, с которым сейчас приходится нам сталкиваться. В чем его там сущность и актуальность? Она заключается в том, что у нас есть возможность законодательной инициативы у различных субъектов. Это органы исполнительной власти, это органы законодательной власти, как регионального, так и федерального уровня. И сейчас принят закон, так называемый по ОРВ, оценка регулирующего воздействия. Значит, федеральный закон, который регламентирует, что все субъекты, то есть все регионы должны принять соответствующие законы у себя в регионе по оценке регулирующего воздействия в 2014 году. В 2015 году муниципалитеты должны будут принять соответствующие законопроекты у себя на своем уровне. В чем суть закона по оценке регулирующего воздействия? Она заключается в том, что любая законодательная инициатива, касающаяся, скажем, ну вот мы, если говорим про субъекты малого и среднего бизнеса, значит, она должна проходить процедуру оценки регулирующего воздействия с участием бизнес-сообщества, да, то есть с участием тех заинтересованных сторон, кого это в первую очередь касается. И, соответственно, будет заключение. Прошел этот законопроект с положительной, значит, экспертизой оценки регулирующего воздействия, либо с отрицательной. Это уже серьезный шаг к тому, чтобы общество участвовало в формировании законопроектов, которые их так или иначе касаются. И есть пока на сегодняшний день несколько узких мест, которые касаются федерального уровня. Например, с этой проблемой мы сталкивались буквально вот недавно. Тот же комитет по бюджету, который предложил хорошую, на наш взгляд, инициативу по налоговым каникулам и патенту для самозанятых, это все равно шаг навстречу, да, он буквально там в течение вот недавно прошедших баталий, да, там 2 недели назад, и на прошлой неделе был этот законопроект принят как закон, он же выступил с инициативой о введении так называемых муниципальных сборов. Причем там был введен 22 вида деятельности, предпринимательской деятельности подпадали под эти сборы, плюс еще отдельное направление сфера туризма. И вот эта нагрузка, она имела определенные ставки вот этих сборов, да,
то есть,
и они были достаточно
то есть существенны. Еще раз, вносится законопроект на дополнительные поборы с предпринимателей. 22 вида деятельности.
Значит, такова была инициатива. Значит, инициатива, угу. Да. В рамках этой инициативы, причем она была достаточно очень интересно сформулирована. И вот здесь закон по ОРВ, да, по оценке регулирующего воздействия, на нее не распространялся. То есть это было в виде поправок между первым и вторым чтением в Государственной Думе за 2 или 3 дня до проведения вторых чтений в законопроект по налоговому маневру в нефтяной отрасли. То есть ничего общего не имеющему к малому бизнесу. Вот это, конечно, история, которая достаточно сильно напрягает все бизнес-сообщества. Да? То есть здесь была очень такая активная, бурная реакция. Нас не слышат, нас не слушают. Да? Но при этом, когда все-таки увидели, то инициатива была все-таки там. Мы собрались, да, мы провели эти слушания, мы провели это на площадке общественной палаты. По сути, это были нулевые чтения. И весь бизнес высказал свое, мнение по этому законопроекту. После этого остался один вид деятельности, и пока остался один субъект, только город Москва, как федеральный.
Пока остался, то есть прецедент
с июля 2015 года.
Сейчас мы уйдем на рекламу и вернемся через пару минут.
Бизнес-ланч. Приятное время, проведенное с пользой для дела.
13:25. Мы возвращаемся в нашу студию. Владимир Соколов у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Я напомню, мы говорим о проблемах малого и среднего бизнеса. У нас в гостях сегодня Дмитрий Сазонов, председатель, руководитель Пермского регионального отделения «Опоры России», представитель Пермского края в Общественной палате России. Я напомню наш телефон нашего прямого эфира. Очень здорово, что у нас поступило во время рекламы несколько звонков. Постарайтесь сделать это во время эфира. 2-066-066, 404-582-017, наша эфирная СИКЮ. Мы остановились на том, что вносился законопроект, инициатива ввести дополнительные сборы, поборы, как угодно, с бизнеса по 22 видам деятельности. Отбились, вроде бы отстояли, пока что введено в Москве для одного вида деятельности, да, как я понимаю?
Да, этот вид деятельности торговля, там по 4 направлениям, то есть все-таки 4 подвида одного вида деятельности. Но основная позиция наша заключалась в том, что отсутствует финансово-экономическое обоснование в тех.
Почему отсутствует? Почему сборы в бюджет нужны? Нужно пополнять бюджет, все понятно.
Нет, я имею в виду, что расчеты при...
Они плохо обосновали. Да. Да, ребят, надо и все. Хорошо. Итак, одна из проблем – это ограниченность финансовых средств. То есть, проще говоря, либо у меня есть свой стартовый капитал, достаточный для того, чтобы преодолеть порог вхождения в бизнес. Либо у меня его нет, у меня есть идея, у меня есть расчет, я все просчитал, только мне нужны деньги. Я иду с этой идеей, с проектом своим, куда я иду. У меня есть возможность пойти в банк и попросить там кредит. Банк, в общем-то, требует обеспечения кредита. Если даже все получится, то процент у нас довольно-таки высокий по кредитам, то есть надо будет платить какие-то арендные ставки и так далее. То есть суть в том, что одна из проблем — это недостаточность средств для того, чтобы войти в бизнес. Дмитрий, как это можно решать?
Во-первых, очень важно, чтобы сама идея, если она возникла вдруг у вас в голове, да, ее нужно обкатать на качественность ее реализации, на вообще на возможность ее реализации. Потому что максимальное количество проблем, которые возникают на старте, они как раз из-за того, что сам бизнес-проект, он недостаточно качественно проработан. И даже если кто-то вам помогал, если кто-то вдруг там участвовал в формулировках, там, в расчетах и так далее, все равно их нужно проверить на друзьях, а может быть даже лучше на опытных предпринимателях. Что касается привлечения денежных средств, банки, кстати, очень очень осторожно идут с выдачей кредитов вот именно по этой проблеме, еще по этой причине. Потому что
они
есть риск невозврата.
Они же тоже знают, что 3% выживает.
Да, есть риск невозврата. И даже есть типовые, на самом деле, проекты у того же, скажем, Сбербанка. На сайте вы заходите и смотрите типовые проекты для малого бизнеса. Прачечные, автосервисы, любые другие вот, сфера услуг. Да, это там, где в основном живет малый бизнес, это в первую очередь сфера услуг. Ну, торговля традиционно, потому что это вот, там, то, с чего начинался у нас бизнес, в принципе, в стране с 91-го года после закона о кооперации. Вот это те направления, которые сейчас доступны для малого бизнеса в первую очередь. Откуда он может стартануть? Существуют нормальные типовые проекты, как я уже сказал, да, которые ну, точно выверены. Там есть доходность, она посчитана, примерная доходность, с учетом трафика, с учетом группы городов, там, по-моему, 4 группы городов даже рассчитано, там, от Москвы до, скажем, наших Березняков и уровня, там, ну, допустим, Кунгура. Да, то есть вот по тому трафику, который в принципе возможен, то есть та покупательская способность, которая есть в территории. Ее уже можно применить. То есть нужно идти в этом смысле самые удобные схемы для малого бизнеса. Это все-таки, я считаю, это ближе к франшизе. То есть там, где уже более-менее все обкатано.
Но франшиза тоже денег стоит.
Она стоит денег, но я говорю ближе к франшизе. Да? То есть там, где уже проверены виды деятельности. Да? То есть это не обязательно покупать франшизу, я не говорю об этом. Да, да? То есть можно просто взять типовой бизнес-проект, скажем, того же автосервиса, да, там, где уже все расчеты сделаны. То есть там, где есть возможность в меньшей степени ошибиться, как неопытному начинающему предпринимателю. А это все совершают самые простые, и перечень ошибок, вот те 97% погибающих у нас мальков, они делают одни и те же ошибки, ну вот в принципе, да, где-то не рассчитали оборотные средства, ну, где-то не рассчитали свою доходность, да, где-то не рассчитали свой трафик, покупательскую способность, то есть вот самые простые элементарные вещи, то, что опытный предприниматель делает уже на автомате. То есть там, где он уже даже просто, вот, как говорится, на голубом глазу глянул на бизнес-план, к которому пришел там начинающий, и понимает, что он летит.
Он сразу же видит тонкие места, сразу же по цифрам.
Конечно.
Но и так, все-таки денежные средства банк дает неохотно. Для того, чтобы очаровать банк, вам надо дать ему что-то понятное, обкатанное, привычное. Если вы собираетесь заниматься какими-то инновациями, но не хочу я аптеку открывать, не хочу я автосервис открывать. Я придумал антигравитационный пояс, в конце концов, да, и мне все говорят, да ты с ума сошел. Я пошел в банк, банк меня завернул и покрутил пальцем у виска. Денег у меня есть чумовая идея. Что делать?
Если это действительно, как вы говорите, чумовая идея, и она имеет определенную инновацию, то есть она в производственной сфере,
ну,
да,
разумеется.
Здесь, конечно, для этих целей определенная инфраструктура все-таки создана сейчас. Да, то есть это бизнес-инкубаторы, это возможность участвовать в различных фондах, дается начальный капитал, там, фордбортника и так далее. Да, то есть
это в виде гранта дается?
Это в виде гранта дается, да. Это дается в виде гранта, плюс даются субсидии. То есть это то, когда ты сперва затраты какие-то понес, потом тебе их возместили. Но гранты тоже даются. И эти вещи, они проходят конкурсный отбор, тебе нужно защитить свою идею.
Перед
и
кем?
Дальше перед представителями этого фонда, который выдает эти денежные средства. Есть различные направления. Фонд «Наше будущее» там поддерживает социальные проекты. Фонд «Олег Первого», значит, Лукойловский. Фонд «Бортника» есть вплоть до Сколково. Да? То есть у нас есть резиденты от Пермского края, которые проходят вот эту цепочку и попадают туда. И это реальные деньги. То есть, ну, вот это не фантазия никакая. То есть, есть Пермский центр развития предпринимательства, фонд развития предпринимательства. То есть здесь важно, что... Кстати, одна из проблем, которую вот мы обсуждали, когда говорили об эффективности мер господдержки, у нас, по-моему, только треть предпринимателей, которые вообще, в принципе, информированы о том, что такие меры господдержки существуют.
С чем
как
это
ими
связано?
Воспользоваться? Ну, это связано...
Уверяю вас, если я сегодня пущу слух, что где-то на окраине Перми стоит вагон со сгущенкой, с бесплатной. Через полчаса там будут все бабульки Перми мгновенно. Это та категория, которая не пользуется интернетом и так далее. Они будут все там, с авоськами. Может быть, это просто не очень-то и нужно? Может быть, это просто не очень-то работает? Как это так? Есть халява? И о ней никто не знает.
Это не халява. Тут нужно вот разделять эти понятия. Это точно не халява, это то...
Это шанс.
Это шанс, да, совершенно верно. И еще очень важно, один из важных показателей, кстати, он присутствует в отчете Всемирного экономического форума, который швейцарский, это рейтинг страны. И там один из показателей у нас пока наиболее слабых – это как раз уровень доверия. Вот когда мы говорим о том, что, значит, кто-то где-то там раздает сгущенку, да, и вдруг вы сказали про это, там, если высокий уровень доверия, бабушка, они туда приедут, действительно там сразу в очередь выстроятся. Здесь, видимо, определенный уровень недоверия существует к тому, что, да, это доступно, может быть, это доступно каким-то своим, в кавычках, да, то есть такое понятие даже сейчас своизм введено, да, вот в общем сознании, что да, я приду, но мне наверняка это не достанется. Вот, и здесь вот эту историю нужно менять, и это как раз задача выстроить социальный диалог между властью и предпринимателями. Для этого, кстати, существуют в том числе и общественные институты. Здесь тоже есть определенный уровень недоверия. Но почему это возникает? Потому что я вот предприниматель, я сижу там в своем конкурентном рынке, я понимаю, что я со всеми там воюю, да, и я никому не доверяю в этой ситуации. Ну, вот так рассуждают у нас в основном. Вот. А пойти и начать заниматься как бы общими проблемами, ну, как бы это очень нетрадиционное поведение в этом смысле. Очень непассионарное такое поведение.
Как водится у нас, государство не доверяет нам, мы ему, все... друг за друга.
Это ключевая проблема.
Да, вспоминается старый анекдот. Слушай, скажи, где ты меня кидаешь, в конце концов? Да, все хорошо, но ты мне расскажи, вот где тут что-то не так? Все ждут, что оно все-таки будет.
Ментальная вещь, да.
Да. Ну и все-таки, хорошо, есть бизнес-инкубаторы, но я думаю, что большая часть наших предпринимателей таки идет, да, по типовым проектам. У них это не получилось сдать... проверки разного рода, госпошнадзор и все такое, и делают все это шито-крыто, уходят в тень. Получается, что государство давит, ну, грубо говоря, давит, ну, может быть, обстоятельства давят, заставляют уходить в тень. Принимаются законы, платятся дикие деньги за то, чтобы это все контролировать, отлавливать, выявлять, наказывать, еще что-то такое. С одной стороны. С другой стороны, все больше и больше и больше уходит тень по зарплате, по еще каким-то вещам, просто чтобы выжить. И получается замкнутый круг какой-то. У государства не хватает средств, ни сил, ни возможности проконтролировать законность всего предпринимательства. Ну, просто не хватает. Нет у нас ни полиции, ни, не знаю, там, чего там еще, да, столько, чтобы все это проконтролировать.
Я бы даже сказал, что у нас контролируют как раз законных предпринимателей в большей степени.
Законных, ну, потому что они уже о себе заявили, они уже сидят, да, им просто сложнее взять и скрыться. А какой-то есть такой выход, такой волшебный, чтобы вот в самом деле было невыгодно обманывать?
Волшебный выход, на самом деле, в этой ситуации ведь очень простой. Самый главный вопрос, который задают всегда там предпринимателям, органы власти, говорят, ну вот чем вам еще помочь? Вот что нужно сделать вот для вас, когда вот спрашивают так напрямую?
Знаете, ответ... что отвечают?
Да, знаю,
оставьте нас в покое.
Совершенно верно. Это самый
не мешайте работать.
Это вообще самый популярный ответ у нас в стране на этот вопрос. Он, вернее, единственный, другого в принципе нет. Это основной вызов, который есть, основная потребность, которая есть у предпринимателей. Простые, долгосрочные отношения и стабильная система без внесения каких-то изменений. То есть есть устоявшиеся система отношений. Она, в принципе, уже более-менее понятна. Кстати, есть определенные регионы, которые, вот, ну, скажем так, внутри своих полномочий экспериментируют по, допустим, налогу на прибыль. Да, вот, потому что там, по определенным видам деятельности была такая возможность у регионов снижать там, с 15%, допустим, до 5% по определенным видам деятельности. Результат знаете какой? Увеличились поступления в бюджет. По тем видам деятельности, ну, вот я, например, Ульяновск могу привести, да, то есть этот вот в Общественной палате России у нас этот вот пример звучал. То есть обратная связь, не прямая, рефлекторная, когда мы вам повышаем налоги, мы с этого получим больше в бюджет, отнюдь получилось наоборот.
То есть вышли из тени.
По сути, да. И бюджет получил гораздо больше средств, понимаете? Вот в чем интерес. То есть у нас человеку, ведь это же психологическое еще определенное напряжение, да, то есть поймают, не поймают и так далее, да. Это достаточно тяжело в таких условиях.
Приходится выбирать, либо бегать и заниматься бизнесом, либо вообще не заниматься бизнесом. Да, все заплатить и спать спокойно. Но только я слышал, что не всем... после этого спится, потому что на голодный желудок плохо, говорят,
совершенно
спать. Да, вот. Заплатили, спят спокойно. И хорошо. Один из вариантов. Снизить налоговую нагрузку до такой степени, чтобы бегать было невыгодно, чтобы было выгоднее, спокойнее в самом деле заплатить. Что еще? Вот коррупционные все вот эти вот составляющие, пожарники. Вот, ну, на мой взгляд, пусть меня простят все эти органы надзора, но... на мой взгляд, смысл их деятельности в основном сводится не к тому, чтобы обеспечить противопожарную безопасность, санитарную безопасность, еще что-то такое. Смысл их деятельности в том, чтобы вовремя выявить плательщика и заставить его заплатить.
Да, некоторые, кстати, даже контролирующие органы так браво отчитываются о своих достижениях, и основной показатель, знаете, какой? Количество собранных денег вот
собранных
за штраф.
Денег, да.
И они очень как бы здорово в них разбираются. То есть они
еще бы, это их хлеб, проверок. Конечно.
Если говорить вот предметно, вот в части проверок и снижения вот этого давления административного, контролирующих органов, здесь, на мой взгляд, и мы этот вопрос обсуждали тоже со всеми бизнес-сообществами, с активными предпринимателями, которые так, скажем, взвешенно готовы подойти к решению проблемы, они говорят, что здесь, скорее всего, нужно применять некий рисковый подход. О чем речь? Речь идет о том, что ну, вот есть малый бизнес, который занимается совершенно простыми вещами, там, где риск ну, травматизма, опасности, общественной угрозы как таковой, да, он минимален. То есть вот есть объекты, которые сами, которые эксплуатируют предприниматели, которые там, с повышенной опасностью, да, значит, здесь количество...
Например, проверок... чистят снег с крыши.
Ну, например, чистят снег с крыши. Ну, это если вообще эта услуга оказывается бизнесом, в принципе, если это не муниципальное предприятие, или там это ТСЖ, или это делает, или управляющая компания.
Оказывается, оказывается, да. И я читал как-то, что надо. Ну, и... Я, признаться, читать устал, что там надо. Для того, чтобы выпустить виду, работника на крышу с лопатой.
Более
караул
того,
просто.
Есть
ему
некие...
И каждый день инструкции, какие-то еще... Там ужас. Просто нет, пусть оно само падает.
Вот есть очень несколько вот таких узких мест, в том числе вот эта трудовая инспекция, да, там в офисе там резиновые сапоги нужно иметь уборщицы для того, чтобы помыть, значит, помещение в офисе. Ну, то есть... Такой достаточно чрезмерный перечень различных требований, да, это первое. И второе, это, ну, там действительно, вот от того, она в резиновых сапогах мыла пол, или она, значит, в туфельках мыла пол, да, риск того, что, значит, там произойдет какое-то общественно опасное, значит, явление, от этого, ну, никаким образом не увеличивается. Поэтому здесь нужно, вот сделав там, не знаю, шкалу рисковой оценки тех или иных видов деятельности, которые бизнес осуществляет малый в первую очередь, просто в разы, там, может быть, в десятки раз сократить количество проверок по тем направлениям, которые вообще не являются никаким там рисковыми. А это, уверяю вас, порядка 90% всех малых предприятий подпадают под такую, ну, социально-общественно неопасную деятельность.
Есть такая инициатива, есть такая идея, что это такое? Пока что в каком-то виде? Вот это вот.
Значит, в каком-то виде. Буквально завтра у нас в Общественной палате России будут слушания по этой тематике. Наша комиссия проводит. Значит, и мы готовим резолюцию в органы власти для того, чтобы учли вот эту позицию, вот этот рисковый подход. В первую очередь это касается пожарных служб, там, Ростехнадзора и так далее, да, трудовой инспекции. В первую очередь это касается. Мы везем прям предпринимателей туда, чтобы они вот лицом к лицу встали вот с руководителем трудовой инспекции Российской Федерации, да, и в лицо ему сказали, зачем мне, объясните, пожалуйста, для уборки помещений резиновые сапоги в чистом, значит, цивилизованном
офисе. Она все-таки
офисе.
Не трансформатор моет электрический, да?
Нет, она не трансформатор, офис. Да, она моет офис. То есть здесь вот никакой опасности там, не знаю, короткого замыкания в принципе не существует.
Ну, давайте предположим, может быть, грибки, да, на этих, на ногах, может, еще что-то.
Сложно
понять.
Предположить.
Может быть, она просто громко цокает каблуками, поэтому сапоги... Ну,
задача заключается в том, чтобы все написал. Чтобы вот это... Да, это кто-то когда-то написал, и это нужно переоценить. То есть это нужно исключить, потому что это, ну, явно избыточные требования.
Ну, это вот это было бы здорово, на самом деле. Вот это, мне кажется, было бы здорово, если бы, ну, верится с трудом, но мало, вдруг получится. А теперь о структуре бизнеса.
По поводу вот верится с трудом. Смотрите, вот мы с вами как бы о доверии того, что мы с вами вместе вряд ли сможем это изменить. Вот я, конечно, в этом смысле этой позиции не придерживаюсь. Да? То есть здесь, как говорится, вот уперся, вот выбрал вектор своих усилий и прикладывай их регулярно. Причем это делаешь ведь не один. Да? То есть вместе с тобой делают это там тысячи таких же предпринимателей, как ты. И когда ты приходишь и лицом к лицу вот ставишь с представителем контролирующих органов и говоришь, объясните, пожалуйста, вот реально, вот, вот сейчас предметно здесь в студии, да, зачем нужны эти резиновые сапоги? Ну, человек теряется.
Вот такие люди, как вы, они меняют мир. А вот такие вот, как я, сидят на кухне и ха-ха-ха, не получилось опять, хихикают. Поэтому,
возможно, да, что и не получится сегодня, да, но я уверен, да, что получится завтра.
Да, да, вы вот совершенно правы, да, надо просто что-то делать. Мне теперь интересно узнать все-таки о структуре бизнеса. Я посмотрел статистику, процентов 50 – это торговля, это малый и средний бизнес, торговля. То есть люди не производят ничего, они перепродают. Значительный сектор – это операции на рынке недвижимости.
Есть такое, да?
Да. Производство там очень-очень мало. Неплохой сектор — это услуги. Производство сельхозпродукции, вообще какое-то производство где-то там, я не знаю, где-то там в подвале. В связи с этим, вот эта вот структура бизнеса, она всех устраивает?
Если в целом говорить с точки зрения государственных задач, конечно же, нет. Однозначно драйвером и вот таким секторальным драйвером является, конечно, производственная сфера. Это инновации. Это, кстати, малый бизнес в этом смысле имеет несколько таких прорывных направлений. В первую очередь, это IT-отрасли. Значит, программисты наши, ну, как благо сохранилась неплохая базовая подготовка образовательная.
Не только поэтому, мне кажется. Во-первых, низкий, опять же, порог вхождения,
закончил, да.
Ноутбук, мозги, руки, все.
И, если честно, то и достаточно свободная рыночная как бы коммуникация. Да? То есть ты можешь общаться там, ну, по сути, со всем миром. И потребитель найти себе моментально там, посредством интернета в любой точке мира, если ты сгенерировал какой-то интересный продукт. А это возможно делать. У нас, сами знаете, есть пермики, которые...
Есть.
У нас есть крупные компании неплохие, да, вот, которые есть. Известны и в мире,
конечно,
по сути,
конечно.
Там прогноз,
прогноз
тоже. Да?
Да.
Вот, у нас есть и мелкие компании, а есть просто люди физически, которые вот сегодня в серую, по сути, работают и там не платят налогов, и при этом, ну, там неплохие какие-то работы выполняют.
И отлично себя чувствуют.
Отлично себя чувствуют, да, отлично себя чувствуют. В какой-то части, в какой-то не очень, потому что, ну, вот он...
Да, есть фрилансеры, это
да.
называется.
Нет, фриланс, на самом деле, если говорить по технологии взаимодействия с какими-то компаниями, которые фрилансеров заказывают, там вот, тоже можно выстроить, ну, такие цивилизованные отношения через договора, и фрилансеры тоже должны быть защищены в любом случае, поскольку там, ну, очень часто бывает, что эти и не рассчитываются с фрилансерами.
Это становится мгновенно известно всему интернет-сообществу, и тот, кто не рассчитался, в общем-то, второго фрилансера уже себе не наймет. Поэтому в основном рассчитывают. От чего тут защищать фрилансеров? Ну, разве что от налогов их можно защитить, мне кажется. Но они и так защищены хорошо. И все-таки что-то делается, вот что-то, или планируется для того, чтобы все-таки изменить структуру бизнеса в России. На сельское хозяйство... Какое-то производство, еще что-то. Потому что, мне кажется, мы практически ничего не производим. Мы только продаем, перепродаем. И что еще? Ну,
если
у
говорить...
нас еще... Да, у нас еще IT-отрасль развита, потому что там все очень просто. Сел дома утром в трусах с чашкой кофе и работаешь.
Это, да, это такая мечта программиста сидеть.
Это, мне кажется, это
не
реальность.
Не выходя на улицу.
Реальность программиста.
Нет, я не соглашусь, потому что сам программист по образованию, mm-hmm. и работал и фрилансером, и первая компания у меня была такая. Ну, здесь, на самом деле, тоже сейчас рынок достаточно такой плотный, и себе нужно найти еще свою нишу. Вот. Вопрос по поводу сельского хозяйства. Мне кажется, здесь это очень важная отрасль, поскольку это, ну, там, продовольственная безопасность, с одной стороны, с другой стороны, это и социальная стабильность. Почему? Потому что у нас люди, которые работают в крестьянско-фермерских хозяйствах, там, по сути, подсобные хозяйства, они, ну, это самозанятые, да, то есть это люди, которые себя прокармливают свою семью, и вот тут-то уж точно нужны стабильные отношения, минимальная налоговая нагрузка
стабильный
с точки зрения...
Сбыт.
И стабильный сбыт. И вот здесь вот это как раз та проблема, которую мы заостряем для государства, для того, чтобы организовать логистические цепочки по сбыту, по закупке продукции у таких предпринимателей, у таких частников.
Эта проблема есть, она
осознана,
и тоже,
да.
где-то когда-то может быть что-то с ней
случится. Мы рассчитываем, да, что она
пришла. Очень жаль, но наш эфир заканчивается. Спасибо вам, Дмитрий. Всего хорошего.
Спасибо.
До свидания.